пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Рафаэль Ардуханян здесь.
Доброе утро.
Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК». Будто смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте. В Ютубе тоже можно смотреть. Вот. Поэтому у кого хорошо работает? Давайте начнем с чего. Минфин США ввел санкции против медиагруппы России сегодня на неделе. Ее дочерних компаний, руководители подразделений, в частности, под рестрикции Вашингтона попала глава RT Маргарита Симоньян и ряд топ-менеджеров телеканала. Кроме этого, американские власти предъявили обвинение в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств двум сотрудникам RT. Казалось бы, уже все санкции введены против российских медиа, а еще что-то осталось.
Ну, вот что у нас системно работает,
постепенно,
ребят.
Постепенно, да.
Да, работают постепенно, так сказать. Всегда что-то находят. Находчивые такие они, ребята. Но это вообще, конечно, уже мы так, знаете, с вами немножко в художественном таком стиле сопоставляли и говорили об аналогиях с Оруэллом, 84-й год, да, «Звероферма», в общем, вот все-все. Но это же уже вот совершенно точно, конкретно. Вы, Евгений, не помните эти блаженные времена, а я прекрасно помню, когда за прослушивание там голосов можно было по шапке получить, они глушились там как-то. Это вот что сейчас они делают, это ведь с точностью именно то, что в свое время делалось в преснопамятном Советском Союзе в отношении средств массовой информации. Но я вам хочу сказать, что даже тогда, вот в то время, 80-е годы, были такие исключения, вот в тоталитарных таком режиме, как они любят говорить, советском. Тем не менее, спокойно издавался и распространялся, конечно, он был дефицитный, журнал «Америка» на русском языке. Угу. А мы, в свою очередь, в Америке распространяли журнал «Совет Лайф» называл, «Советская жизнь». Соответственно, договоренность была такая, что мы пишем все, что мы хотим на английском языке там у вас, а вы, соответственно, здесь. Я помню прекрасно эти журналы, они были очень такие профессиональные, как и наш журнал был. То есть это была хорошая такая журналистика, конечно, с элементами пропаганды. Но сейчас вот я даже себе представить не могу, чтобы что-то такое, а из, ну, там можно по-разному относиться к нашему правительству, к нашему лидеру в Америке, но вы хотя бы, ну, какую-то форму соблюдите, хотя бы то, что делалось еще вот во время холодной войны. Нет, сейчас зачищается, зачищается под ноль, ничего не хотят. Бедный Дмитрий Саймс у нас, так сказать, сейчас, я уж не знаю, что это такая, знаете, несчастная...
Человек, который выступает по российскому телевидению, да.
Да, несчастная семья, которая из семьи диссидентов, которая уехала в Америку, вот именно в те времена, о которых я вам говорю, из Советского Союза. И сейчас я вообще не знаю, это, конечно же, говорят, в одну реку войти нельзя дважды. Вот мне кажется, семья Саймса, она на грани того, чтобы эту такую библейскую, скажем так, истину осуществить.
Но интересно...
Его выдавливают просто из страны.
Интересно, на основании чего... Ну, во-первых, в Соединенных Штатах, ну, условно, там, вводя санкции против российского медиа, топ-менеджмента, там, не знаю, думают, что? Думают, что они без денег останутся? Думают, что больше работы никакой не будет?
Самое главное, что если вот по сути разобрать это дело, оно вот такое, что оно из себя представляет? Значит, две компании, одна в Теннессе. Компания, которая занимается продвижением контента. К этой компании обращается какая-то другая организация. Там не Russia Today, ничего там нет, мы не знаем что. И оно предлагает им, скажем так, ролики определенного содержания, которые распространяются в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки. Там нет никакого контента, который бы запрещал американское правосудие. Там нет порнографии детской, там нет каких-то, знаете, злобных нападок на Америку, допустим. Понимаете, там нет этого ничего. Что там было? И я сейчас, поверьте, вот до сих пор это, ну, там, говорить о том, что кто это делал, наверняка люди, которые, я так скажу, это продвигали контент, люди, которые нам симпатизировали. Они говорили по поводу реальной ситуации с, допустим, «Северным потоком-2», кто его взорвал. Они говорили о ситуации на Украине, они говорили о ситуации в Тихоокеанском регионе. То есть это был обыкновенный, ангажированный, безусловно, политический контент, которым занимаются миллионы лоббистов по всему миру. Ну, Евгения, если вы, как говорится у нас, как известно, это сказать, сказать, так и феминистка, если вы захотите провернуть, я, конечно, сейчас это говорю в дружеской, ироничной форме, но если вы захотите свою идею, так сказать, продвинуть, и у вас есть деньги, вы обращайтесь к этой компании и говорите, что, пожалуйста, показывайте ролики в соответствии с моими, допустим, так сказать, воззрениями. И вот за это сейчас эту компанию поймали и сказали, причем выступили перед Конгрессом и генеральный прокурор, и министр юстиции, и ФБР, все сбежались. Ребята, где вы были, когда вашего бывшего президента чуть не убили? Они все сбежались, говорят, какая опасность, как это все страшно. И я вот сижу и думаю, господи, боже ты мой, это чем же у них там спецслужбы занимаются?
Информационные химеры оказались гораздо более опасными, чем реальные какие-то преступники. Ну и плюс, все равно, подождите, это элементарно на самом деле всегда объясняется. Есть такая штука, как торговля рисками. И, соответственно, бюрократия плодится страшными темпами. И каждый условный инспектор где-нибудь или аналитик какого-нибудь центра должен, как это, обосновывать свою зарплату. И вот он приходит и говорит, что там, открывает Гэллоп какой-нибудь, о, какое количество российских медиа существует, кто где по орбите вещал, в интернете вещал, а давайте. И по именам, по алфавиту просто пошли, и все.
Ну да, и причем самое страшное, что они же не только Russia Today, они, значит, вы знаете, открыли дело против Дональда Трампа опять.
Да.
Несмотря на то, что было решение Верховного, еще раз хочу повторить, решение Верховного суда Соединенных Штатов Америки, которое гласит приблизительно так: оставьте в покое Дональда Трампа, он не виноват. Дайте ему спокойно избраться. Нет, опять судья и прокурор открывают дело по поводу этих 34 обвинений. И вот сейчас, вот, кстати, вот сегодня у нас в пятницу, они, значит, должны вынести опять очередной вердикт против этого. Это значит, сотни работников департамента Министерства юстиции, прокуратура, опять работают напрямую, ФБРовцы, все работают.
Все заняты.
А теперь давайте проведем элементарно, вот, так сказать, такую параллель. Небезызвестное уже очень трагическое убийство в Джорджии, которое вот случилось недавно, погибли дети, искренние соболезнования, безусловно, в школе да, это было, 14-летний, значит, подросток, его имя известно, фотографии его не показывают, в общем, там, так сказать, идет разбирательство. Парадокс. Этот парень был уже на прицеле у ФБР давным-давно. С ним уже проводились встречи. Он печатал вот эти так называемые ненавистные посты свои дела. Вот у меня просто вот элементарный вопрос возникает. Может быть, я немножко, знаете, так сказать, натягиваю сову на глобус. Но вот сотни-сотни людей и ФБРовцев, и прокуратуры, которые занимаются вот этой ерундой в поиске русского следа, в поисках очередных преступлений перед человечеством Дональда Трампа. А если бы они бы вот эти свои усилия направили на то, чтобы работать вот именно с такими вот ситуациями, ну, наверное бы этого бы не было. Ну, или, по крайней мере, не было бы в таком количестве, в каком это происходит в Америке. Это же все абсолютно взаимосвязано. Или другую, если мы возьмем с вами не политическую, а, допустим, такую финансовую составляющую. Это мне вот мой знакомый из Сиэтла, с которым я постоянно в переписке, он мне прислал информацию. В штате Вашингтон, Сиэтл является центром штата Вашингтон, закрывается 20 начальных школ. Elementary school закрываются. Что такое? Почему? Когда я у него спросил, он говорит, no kids, no money. Детей нету и денег нету на то, чтобы сделать это.
А дети куда делись-то?
Вот вопрос. Значит, чтобы эти школы оставить в том виде, в каком они есть, нужно было на год 28 миллионов долларов. Но куда тратить деньги американское правительство, мы сами знаем. Не нашли они эти деньги.
Это
закрывают. Конечно. Закрывают. Не нашли. Не дали федеральные фонды. Вы знаете, что школы эти, elementary, high school, это государственные школы. Это федеральное финансирование. Там здесь не должно быть никаких, так сказать, это штаты. И потом, если в случае чего, это федеральное. Денег не нашли на это. Но 60 миллиардов для Украины нашли. Это, как говорится, вопросов нет. Вот посмотрите, у нас ресурсы и человеческие, людские, финансовые расходуются там таким образом, а здесь они расходуются таким образом. Теперь, no kids, no money. Я говорю, а что такое? Ну, у меня сразу первый вопрос, что, рождаемость, что ли, у вас упала там? Он говорит, нет, все нормально. Народ бежит из штата. Потому что штат Вашингтон, Сиэтл, это очаг либерализма, как и Калифорния. Люди сбегают в Техас. Там нет уже детей. Семьи все, как говорится, пакуют своих детей, свои вещи и переезжают. Мы с вами, помните, говорили, сколько стоит грузовичок из Калифорнии в Техас и сколько стоит обратно. Вот вам, пожалуйста, круг замкнулся уже. Но они делают вид, что ничего не происходит. Вот это парадоксально.
Виталий говорит, вам какая разница, будет США RT или нет? У всех есть интернет, кому интересно, найдут в нем любое СМИ. Не любую, Виталий. Не вот любую, даже если сейчас обратить внимание на работу алгоритмов Яндекса или Гугла, вы, вбивая одну и ту же формулировку, не знаю, там, Украина, Россия, еще что-то, в Гугле вы с вероятностью 146% увидите ссылки на иноагентские медиа, на медиа, которые у нас здесь заблокированы, и у вас не будет ни одной ссылки на официальные средства массовой информации, на ТАСС, на РИА, там, на нашу станцию, на кого угодно. Алгоритмы такие. Поэтому, понимаете, кто, конечно, умеет искать информацию, то есть основной навык текущего времени – это умение критически мыслить и, самое главное, знать, что такое факт-чекинг и как это применить, то есть проверка фактов. А так как большинство на этом
обыватели
даже не
задумывают,
поэтому они вбили что-то, им что алгоритм подсунул, то
да,
и есть.
Да, я вот еще нашему уважаемому радиослушателю хочу, так сказать, предложить такую вещь. Угу. Если у вас есть связь, допустим, с Amazon, и вот там есть так называемый voice activating, это голосовая служба,
да.
Значит, задайте вопрос. Это просто из личного моего опыта. Я не знал, это тоже мне мой знакомый в Сиэтле подсказал. Вы спрашиваете там, кто такой Дональд Трамп?
Угу.
И какая его программа? Amazon отвечает, я не могу ассистировать вам в вопросах политической, допустим, пропаганды и прочего, значит, и закрывает эту тему. Но когда вы спрашиваете, кто такая Камала Харрис и
качается, там прям, да?
Начинается, это там целое эссе такое, понимаете, в стиле я не знаю у кого, как говорится. Вот, описывается, какая она хорошая, какая-то. Вот такие вот пустячки, так называемые, на которые, казалось бы, вот какое дело, как это. Вот постепенно это создается, вот это называется, когда мы с Евгением вам часто говорим, информационное пространство. Очень важно, кто его контролирует. Мы имеем в виду вот эти вещи. Это не то, что там кто-то говорит, кто-то не говорит, кто-то говорит правду, кто-то лжет. Там можно вообще даже ничего не говорить. Вот технически можно людей подвигать к определенным политическим взглядам.
Финист говорит, США показывают, как ТЦК на Украине хватает людей и выдает, что это в России происходит. Ну, вот эта принудительная мобилизация, которая есть. Ну, а потому что кто там разберется, понимаете? Еще не все определились, как правильно, Ирак или Иран, а тут когда, ну, улица, ну, человек, ну, форма, ну, кто будет разбираться?
Швеция, Швейцария, Австрия, Австралия, это, как говорится, там, штат Джорджия, это государство Джорджия. Там это же, у них очень просто с этим.
Про Трамп спрашивает 36-й, зачем Трамп безобразничает, почему такую формулировку наш слушатель использует, непонятно, в чем дело, где он безобразничает.
А что он безобразничает?
Не знаю, не написал слушатель. Трамп другой. Трамп хочет... Он, во-первых, изложил свои экономические предложения в случае избрания на второй срок и говорит следующее. Он поддерживает правительственную комиссию по повышению внимания эффективности комиссии правительства, деятельности правительства. Идею подал Илон Маск. Илона Маска одно время спрашивали, будете связываете ли вы свое будущее с какой-нибудь государственной службой условно или будете только корпорацией заниматься. Так вот, выступая на... В экономическом клубе Нью-Йорка Трамп сказал, что создание комиссии произошло по предложению Маска, и, по словам Трампа, перед ней будет поставлена задача провести полный финансовый, внимание, аудит эффективности деятельности всего федерального правительства, выработать рекомендации по радикальным реформам. Прольется чья-то кровь, я чувствую.
Евгения, Трампа никогда не выберут президентом. Зачем они это обнародовали сейчас? Я уже беспокоюсь за них, знаете. Я, кстати, хочу сказать, что сейчас выравнивается ситуация по опросам между Трампом и Камалой Харрис. Трамп начинает ее опережать. И у меня очень большое беспокойство, как в свое время мы с вами высказывали еще год назад по поводу покушения на его жизнь. Да. Так вот, я к глубокому сожалению, уважаемый радиослушатель, ни в коей мере не злорадствую, ничего. Я хочу сказать, что если будет продолжиться тенденция к увеличению популярности Дональда Трампа, попытка номер два не за горами. Это совершенно точно, потому что иначе они его не остановят уже.
А на фоне того, что происходит, как вы думаете, у американцев, ну, происходит, и вообще у экспертного сообщества происходит понимание, что демократия как-то трансформируется, непонятно в какую сторону, что такое
делается
есть?
Делается все для того, чтобы у, как говорится, простых американцев этого не высказывалось.
Мысли не было, да?
Не возникали такие мысли. Но надо сказать, что все-таки существуют здоровые силы, мы знаем их вот в информационном пространстве, они пытаются что-то сделать. Хотя, опять же, вот даже возвращаясь к Russia Today, речь идет о чем? Речь идет о том, что там двух блогеров, которых они, ну, извините, извините за выражение, притянули по этому делу, это были блогеры, которые придерживались консервативных взглядов, и у которых была многомиллионная аудитория подписчиков.
Ну все, это смертная казнь практически.
Да, это вот те самые вот ресурсы, о которых я вам говорил, Джим Дор, Меган Келли, Валютеймент, Патрик Бен Дэви, там, и вот некоторые другие, Марк Левин, который ведет свою, это вот консервативные ресурсы, они пока еще дышат. Но опять же, почему и как? Дело в том, что и Кэндис Уэйнс, которая финансовые трудности испытывает, но у нее тоже многомиллионные подписчики. Мэг Райан, Патрик Бен Дэвид, он богатый человек, у него 250 миллионов состояния, он может себе это позволить. Но давят на них финансово со всех сторон. Но эти независимые источники пока есть.
Но на самом деле это выглядит действительно как бы внутри страны. По сути, происходит ровно то же самое, что Штаты делали за пределами страны. Это наказывали Российскую Федерацию за проведение той политики, которая Вашингтону не нравится, и способствовали заморозке денег. Хотя мы понимаем, большая часть денег, она в Европе заморожена, но все-таки Европа-США считаем. То есть, если ты не делаешь так, как я хочу, ты остаешься без денег. И, по сути, та же самая практика сейчас происходит и внутри Штатов. Нам не нравится, что ты пишешь, нам не нравится, что ты... Нам не нравится, что самое главное не то, что ты пишешь, а то, что тебя многие слушают. И то, что тебя очень много людей читают. А значит, ты составляешь конкуренцию. Там Кристину Аманпур в таком объеме уже не слушают, не воспринимают.
Ну, потому что это абсолютно, как говорится, фальшивка. Она и была такой, такой осталась. Я ее еще помню, я встречался с ней еще в 99-м году, когда она начинала в CNN, когда она врала нагло по поводу ситуации в Сербии и Югославии, как она оправдывала бомбежки. Просто это было... Ну, ладно, это, кажется, дело прошлое. Угу. Вот еще в чем дело. Вы справедливо, Евгения, подмечаете по поводу действия политического истеблишмента, но дело в том, что это уже передается, это раковая опухоль вот этого тоталитаризма, нетерпимости, что вообще не свойственно Америке не было. Никогда это не было для нее свойственно. Формально, по крайней мере, они придерживались все-таки определенного антуража. И вот, тем не менее, сейчас это уже передается, что называется, в народ ушло. Вот у меня на моей страничке в ВКонтакте Рафаэль Ардуханян, я видео опубликовал, как зашел молодой человек в кофейню, чтобы купить, так сказать, себе сок и кофе, в шапочке поддерживающей, где надпись была в поддержку Трампа. Ну, «Make America Great Again». Вот посмотрите, просто это описать невозможно. Какая истерика была у этого молодого 19-летнего продавца, белый парень, вроде бы студент какой-то. У него началась истерика по поводу того, что он не будет обслуживать. У него просто истерика началась. Это какие-то вопли, он выбежал из-за прилавка, сказал, вон отсюда, я не буду вас обслуживать. Вот оно уже вот реалии. Это уже, понимаете, это уже не бред, допустим, Камалы Харрис. Это уже не маразматические заявления Байдена. Это вот уже, это, как говорится, здоровые, казалось бы, физически и, по идее, ментально население, молодежь Америки, она уже пропитана этой ненавистью и нетерпимостью. Это к вопросу о том, ну сколько, что говорят граждане, да вот она, вот это, я считаю, это есть уже элементы гражданской войны, самые натуральные. Там человек просто заходит попить кофе, ему говорят, убирайся, ты поддерживаешь Трампа. Ну, это, я не знаю, это...
А помните, раньше говорили, что американцы не такое уж политизированное общество, потому что в большей степени живут там
абсолютно своей политизированное, экономикой, да, и абсолютно политизированное. Причем, обратите внимание, сейчас вот из Нью-Йорка знакомые мне говорили, опять начались просто антисемитские выступления в Колумбия университете, опять, так сказать, нападки на студентов-евреев и на преподавателей опять. То есть, сколько там они говорили, сколько они там арестовывали, сколько они там, как они говорили, как, что они вроде бы это решили проблему. Да ничего они не решили. Учебный Новый год начался, опять демонстрация, опять эти коридоры ненависти в отношении людей, которые, ну, никакого отношения. Более того, там очень... Самое интересное, что там они показано видео было, это вот по локальному каналу Нью-Йорка было, там шел, значит, студент с плакатом «Евреи против Нетаньяху». То есть он не поддерживает эту операцию там. Какой там?
Ему Нетаньяху не нравится.
Нетаньяху ему не нравится. Все, так сказать, евреи, значит, все, как говорится, под раздачу. И вот это вот все считается уже, ну, нормальным, что, ну, раньше было не в Нью-Йорке. Человек, город, который... в очень большой степени всегда был под влиянием еврейской диаспоры, там, причем и нашей, там, и американской, там огромное количество, огромная диаспора была, сотни тысяч людей, они сейчас себя чувствуют там, как в осажденной крепости, ну куда дальше-то?
Ну, есть куда, наверное. Но, с другой стороны, институты власти же работают объективно. Для Трампа было неожиданностью и вообще для там, республиканцев, что Байден не будет участвовать в гонке, они вытащили Камалу Харрис. Помните, 2 недели от Трампа вообще ничего не было слышно.
Поэтому... А потом он сказал, что здорово, хорошо, говорит, пусть будет.
Ну, потому что они подумали, решили, политтехнологи там взялись, стали решать, что происходит, что нужно делать дальше.
Евгений, я жду 10 сентября. Это будет песня какая-то. Я, мне просто интересно, знаете, у меня такое
впечатление, что... Выдвижение в
целом, да? Да, нет, это будут дебаты первые на ABC, которые будут. Это, конечно, будет просто песня, потому что... Ну, я не знаю, мне кажется, они все-таки что-то придумают, чтобы эти дебаты не проводить. Они так боятся этого.
Камала... Кто они-то?
Они окружение Камалы Харрис, потому что... Ну, а у них же печальный опыт был с Байденом, когда они выпустили, что называется, Джино этого немощного из бутылки, а он обратно потом зайти туда не мог, как всегда. С Камалой Харрис будет то же самое. Это говорит, что... Вы знаете, что это уже просто анекдот какой-то. Если вы включаете, допустим, канал Fox News, то у них там в правом углу, значит, до недавнего времени было такое, знаете, отчет. Вот как был там национальный долг Америки, в центре Нью-Йорка есть такое табло, которое считает. А у Фокса там было 29 дней без пресс-конференции Камалы Харрис, претендента на пост, 30 дней без этого. Но это позор. Такого не, это ну, за 2-3 месяца, за 2,5 месяца до выборов, чтобы не проводить пресс-конференцию, а давать какие-то совершенно идиотские выступления. Вы знаете, что она в Детройте учудила? Она в Детройте выступила перед работниками профсоюза Камалы Харрис. Угу. Вот, и неожиданно перешла на так называемый южный выговор. Наши некоторые обозреватели говорили, что это южный акцент, southern. Это нет, это не совсем так. Это негритянская, джайвовская такая интерпретация английского языка, она, которая никакого отношения не имеет к континентальной, скажем так, черной диаспоре, это причем постоянно подчеркивается, человек, который говорил всегда на достаточно рафинированном английском языке, такой калифорнийский стиль, она вдруг неожиданно переходит вот на такой южно-негритянский, скажем так. Он в чем выражается? Он в очень большой степени имеет специфику окончания. То есть, допустим, sister, brother, вот это такое, это gonna, вот это, ну, такое, знаете, это фактически, это немножко такое, знаете, передергивание и в какой-то степени даже насмешливое отношение. И, конечно, все там люди были шокированы, когда услышали, что это Камала Харрис перешла вот на такой язык, это казаться поближе вроде бы.
Да.
Более того, когда, значит, небезызвестный журналист Доши, который спросил Карин Жан-Пьер, говорит, а что это у вас, говорит, Камала Харрис стала говорить на джайве южном, вот, та так взбеленилась, так взъелась, сказала, что как вы смеете задавать, почему вы делаете, почему вы не обсуждаете реальные вопросы, экономики, там это. Доси на нее смотрит и говорит, так мы хотим это обсуждать, но Камала Харрис, говорит, не дает интервью нам.
Но по поводу Камалы Харрис, это же интересно, тоже политтехнологи американские не дураки, и возможно, как некоторые отмечали, что, как в фильме ДНБ было, да, недуг ее позорный в подвиг превратить. То есть, там, улыбчивая, хорошо, хохотунья к месту и не к месту, но подается как политик надежды. Интересно, у нее вот этот там потенциальный вице-президент Вальц, который с немецким происхождением. Но не все так однозначно.
Ну, вот тем более, всё. Евгений, конечно, особенно после выступления нашего президента во Владивостоке, где он в открытую поддержал Камалу Харрис, и именно обратив внимание на ее веселящийся такой нрав, что у нее все хорошо, я думаю, у нее теперь шансы 100%.
А сейчас будет у нас информационный выпуск, потом мы продолжим. Ваши комментарии 7373-94-8, это телефон прямого эфира, смски плюс 7925-888-948.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.35 в столице. Программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Рафаэль Радуханян здесь.
Добрый день.
А по поводу Трампа. Судья в Нью-Йорке скажет, когда бывшему президенту будет вынесен приговор за фальсификацию деловой документации, чтобы скрыть выплату скрытых денег звезде фильмов для взрослых.
Ой, господи, да.
Первоначальный приговор должен был быть вынесен 11 июля, но судья перенес дату на 18 сентября после того, как Трамп попросил судью отменить приговор. Трамп сослался на постановление Верховного суда,
да
согласно
которому
бывшие президенты обладают иммунитетом за официальные действия, а доказательства, связанные с работой президента, не могут быть приобщены к уголовному делу. Это но да. В итоге все равно вынесут решение. Удивительное дело. Как только есть вот... Как это? Когда какие-то громкие происходят, не знаю, задержания, преследования, возьмем Ассанж, Трамп, Доминик Строскан, Павел Дуров, кстати, обязательно схема вот прям отработанная. Или кто-то спонсировал проститутку, денег ей дал, или кто-то кого-то за коленку схватил, или кто-то кого-то там якобы то ли грозился ударить, то ли ударил, то ли назвал как-то, то ли еще что-то. Какая-то странная схема, ведь очевидно совершенно, что речь идет о политическом преследовании, там, сведении счетов, давлении каком-то и так далее. Но почему такой повод-то находится?
В чем работается, вот все это делается, ну, в принципе, уже люди обращают на это внимание, это настолько топорно все делается. Вот вчера прошло, знаете, так незаметно сообщение. Оказывается, европейский, значит, европейский суд, был объединен иск против Харви Вайнштейна, известного продюсера. Они, так сказать, все обвинения сняли с него.
Да.
Не нашли ничего. Значит, загубили...
А как же, да, кого он там щупал?
Ну, так это вот уже, как говорится, совершенно другое дело. Сколько было всего, сколько там подали исков, они считают, что никаких доказательств нет. Но это же уже после того, когда человека выпотрошили. Это тот же самый упомянутый вами Троскан, который там чуть ли не в президенты Франции метил.
Он нашли, и метил, да-да-да.
Нашли какую-то мадам, которая в два раза его больше, и которая, я убежден, при любом другом течении обстоятельств, его бы просто убило бы там на месте при желании. Вот, я приблизительно вот видел такие, знаете, дородные черные женщины, это невероятная физическая сила, как ее можно было изнасиловать, но это просто смешно даже обсуждать это, тем более в гостинице там пятизвездочной в Нью-Йорке.
Горничная. Но мало ли, да. У каждого свои, конечно, интересы, но...
Ну, есть, наверное, свои понятия по поводу изнасилования, потому что иногда, так сказать, используют не по назначению это слово. И вот это сейчас вот так задним числом потом все это как бы оправдывается, как бы вроде бы это и не было, вроде бы не... Где сексуальная обвинение по Ассанжа, когда он же там изнасиловал якобы двух шведских женщин. Помните, там было такое? Ноль на массе. Вообще уже не упоминается. Ничего нет. Ну, там обознатушки, перепрятушки. И вот так это идет. Вы понимаете, в чем дело, Евгения? Ну, вот топорная работа, но это работает все. Понимаете?
А почему
вот
работает?
Работает, судя по всему, потому что, опять же, при контроле информационного пространства можно, наверное, вот продвигать такую, что называется, новости для дебилов. Понимаете? Хочешь — верь, хочешь — не верь. Другой версии у нас для тебя нету. Ешь.
Нет, либо есть установка там закрыть,
установка
взять и так
есть.
Далее, и документы уже подбиты.
Но дело в том, что они аудиторию уже до такого уровня опустили, что она уже действительно становится абсолютно всеядной. И им говоришь, допустим, вот можно любую абсолютно, так сказать, ахинею протолкнуть.
Актер начиная... Кевин Спейси, конечно, его тоже
Кевин Спейси, та же Вайнштейн возьмите. Или, допустим, под этот шумок можно, допустим, ситуацию в Буче пропихнуть и сказать все, что угодно о том,
так
как
было.
Угодно.
И, да. А уже потом, если будут кричать... Видите, как это работает, интересно. Про Харви Вайнштейна все-таки это отдельная, мне кажется, история. Там, конечно, дыма без огня не бывает. Но другое дело, что удивительным образом, как это работает. Нужно сначала громко заявить, что там схватил за коленку, пригласил в номер, заплатил денег или не заплатил денег или еще что-то. Потом все это громко-громко-громко в течение года обсуждают. Никаких документов никто не видит. Есть только отдельно взятые, там, я не знаю, вырезки непонятные. А потом уже все забыто.
Причем женщины, которые подают на него в суд, они прекрасно построили свою карьеру, получили хорошие роли, заработали много-много-много денег. А потом они, конечно же, так сказать, очень сожалеют об этом и говорят, что он им жизнь испортил. Особенно вот Гвинет Палтроу говорит, это, конечно, такая испорченная жизнь. Обладательница Оскара, там, обладательница миллионов, так сказать, вот и ей жизнь испортил, так сказать, негодяй.
Ну, и здесь еще проблема девальвации, самой проблемы тоже возникает самих вот этих вот явлений, связанных там с харассментом. Я даже не про харассмент говорю, а про то, что когда человека пытаются взять за то, что он там, не знаю, ключи шифрования не отдает или слишком имеет серьезную заявку на победу в выборах, или вообще решает баллотироваться в президенты, не находится ничего лучше, чем найти как горничную или обиженную
совершенно
женщину.
Верно. А вот посмотрите, что объединяет, казалось бы, четырех совершенно абсолютно, так сказать, разных людей.
Да.
Ассанж, Дуров, Трамп и Троскан.
Строскан.
Их обвиняют в том, что все они в той или иной степени пострадали из этих сексуальных скандалов. Потому что Дурова сейчас обвиняют тоже, что он при там, значит, насилие в семье у него было, так сказать, сейчас ему лепят вот эту, простите за выражение, это... И проблема, опять же, Евгений, то, что мы с вами неоднократно говорили. Я, может быть, так сказать, не хочу сейчас слишком много шутить по этому поводу, но дело в том, что реаль, это реальная проблема. Насилие, там, допустим, так сказать, сексуальные преследования, это реальные проблемы, перед которыми сталкиваются миллионы женщин, я считаю. Но вот из-за таких вот пустышек, которые вот выдвигаются сейчас против таких селебрити, реальные случаи, которые происходят в нашей повседневной жизни и в России, и в Америке, и во всем мире, они замалчиваются, понимаете? Они как будто не существуют.
Ну да.
Понимаете? И из-за этого вот и действительно, потому что общественное мнение сейчас там в какой-то степени на стороне этих мужчин, но есть же действительно монстры, с которыми надо бороться, которые делают это на протяжении уже долгого времени, и это уже совершенно явный случай. А их никто не преследует, потому что все ресурсы вот у нас. У нас кто главный насильник-то? Трамп и Ассанж.
Так, 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло, пожалуйста.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Я хочу прокомментировать вот эту новость, что Трамп шкар забиделся на то, что Путин поддержал не его, а Харрис.
Да-да.
Ну, во-первых, было бы неплохо вспомнить, что именно он говорил. Никто не сделал столько же гадостей Путину, сколько сделал я. Вот, второе, вот, я хочу понять, что в голове у этого человека, то есть одновременно и гадится, обижается, когда его не уважают. А второе, мне кажется, да, Путину сейчас надо ответить в таком стиле, что, Дональд Фредович, если хочешь, чтобы я к тебе хорошо относился, во-первых, извинись за все свои гадости, вот, а второе, если хочешь победить, то давай, значит, не поливай своим гнойной блевотиной свою оппонентку, а сделай образ будущего.
Да? Вы пишете тексты Дмитрия Анатольевича Медведева в Телеграм? Или что?
Я хочу напомнить, что Дональд Трамп сказал, он говорит, я не знаю, как к этому относиться. То есть для него это было неожиданно. Но с другой стороны, вы знаете, что объединяет президента Путина и президента Трампа? Я хочу напомнить, что в Америке президентами называются все люди, которые когда-либо были президентами, они все называются президенты. Поэтому объединяет господ Путина и Трампа, у них замечательное чувство юмора. Я надеюсь, что вот Дональд Трамп, он, так сказать, если включит свое чувство юмора, оно у него, кстати, по-моему, замечательное. Я думаю, он тогда сможет по достоинству оценить ремарку Владимира Владимировича.
А, так, Виталий
по
говорит,
Харрис.
Зачем что-то придумывать, если работает? Работает же, а западные леваки, феминистки западного безлактозного ресурсного извода всю эту чушь еще и оправдывают. Но это целая машина, на самом деле, созданная для решения именно политических задач. Вот это удивительно, что ссалка-то она уходит на и прочие гуманитарные вопросы на второй план, а доведенные до абсурда вещи, связанные, там, не знаю, со взаимоотношениями, с чем угодно, они используются для политических счетов.
И совершенно конкретная политическая дезориентация, потому что, посмотрите, все спецслужбы сейчас, особенно подразделения ФБР, где, против кого они работают? Они обыскивают дом Трампа, они преследуют людей за участие в протестных выступлениях 6 января 2021 года. Они, так сказать, преследуют политических оппонентов, охотятся за Джулиани, следят за Робертом Кеннеди-младшим и так далее, и так далее, и так далее. По идее, что они не делают? Они не обеспечивают безопасность школ, а это обязанность федеральных структур была. Они не обеспечивают безопасность границы, а это непосредственная обязанность федеральных структур. Они абсолютно не борются с преступностью, которая захлестнула Америку. Даже во время этого демократического съезда в Чикаго там вокруг творилось бог знает что. Перестрелки, убийства, а тысячи Национальной гвардии полицейской были стянуты на то, чтобы охранять этот стадион Чикаго Буллс, да, где проходило как раз это сборище под руководством Камалы Харрис. И вот тогда мы с вами видим, что вот их приоритеты. Им все равно, что творится на улицах, им все равно там, кто кого убивает или не убивает. У них сейчас вот недавно было, если вы помните, там банда из Южной Америки захватила целый жилой комплекс. Нелегальные иммигранты в Калифорнии. Просто захватили, и все. В Висконсине. Просто пришли, захватили и, как говорится, поставили всех там на счетчик. Пока не вмешалась Национальная гвардия, пока их не выпроводили. Вот так они работают. И вот их приоритеты. Это, конечно, страшно.
А вы кому симпатизируете?
Я?
Из кандидатов.
В президенты?
Да.
Президента США?
Да.
Я Трампу, конечно, симпатизирую.
Почему?
Я его дольше знаю, чем Камалу Харрис. Вот. Нет, конечно же, Трамп, хотя у нас сейчас очень часто заявляют, мне, кстати, непонятно это, но какая разница там, кто из них, большая разница. Дело в том, что даже то, что уже Трамп декларировал, а самое главное то, что сказал его вице-президент, я имею в виду претендент вице-президента, это уже достаточно для начала диалога. Я не говорю, что это будет какой-то, знаете, легкий разговор, но там есть диалог. С Камалой Харрис диалога уже давным-давно нет. И со всеми вот этими...
Так его и не было еще. Откуда мы знаем, что...
Нет, с Трампом диалог был.
Ну нет, как? Нет, с Харрис.
Так вот его и не было, потому что нет диалога этого.
Так и она его... и не была уполномочена вести этот диалог.
Да как, вице-президент не
была
уполномочена? Да, нет. Ну хорошо, какая разница, с Байденом тоже не было.
Байден, он в прострации, он, у него другое.
Но, тем не менее, это его вице-президент, она в курсе всего была, могла бы немножко поактивнее, кстати, себя вести тогда. У нас есть, кстати, хороший прецедент в истории, вернее, он хороший такой, знаете, спорный, но, тем не менее, когда часть ответственности за международную повестку брал вице-президент, это Дик Чейни и Буш-младший.
Другие времена.
Другой человек.
Другой человек,
другие времена, человек. Конечно. А Камала не тот человек, с которым можно вести какие-то разговоры, потому что она лунатик, абсолютно нормально. Она будет половину встречи, допустим, с нашим президентом, она будет просто, если ее, не дай бог, выберут, она будет просто ржать, смеяться. Владимир Владимирович, человек деликатный.
Вам не нравится женщина в политике, я смотрю. Вот прям, да.
Да нет.
Еще этого не было.
Евгения, вы прекрасно знаете, я восхищаюсь прекрасными, замечательными политическими деятелями, женщинами Америки. Тулси Габбард, моя любимица, Кэрри Лейк, то же самое. Кристи Ноем, губернатор Южной Дакоты, потрясающая женщина, потрясающий руководитель, очень популярный, мужественная, абсолютно детерминированные люди. Нет, есть эти, вот понимаете, вот этот тип женщин, которые, ну, простите меня, они в горячую избу войдут и коня остановят на скаку, несмотря на то, что у них, по-моему, вообще...
Это прерогатива русских женщин, зачем отдать это американкам?
Да. Евгения, ну, давайте мы будем двигаться вперед, не все же нам в горячие избы входить. Я же берегу наших женщин, я сейчас говорю об американских. Но есть этот тип, понимаете, у них там. Но Камала Харрис, ну, явно не из их числа.
7373-948, телефон прямого эфира. А мне кажется, мы опять попадаем в ловушку, что мы в 16 году слишком много надежд возлагали на Дональда Трампа, думая, что он как будто свой парень. Хотя он-то был, кстати, идеологом ужесточения санкций, значит, усиления давления на Россию, на Китайскую Народную Республику.
По сравнению.
А потом мы снова сейчас говорим, ну, не Байден, конечно, но вот Трамп. И что? Что он за сутки войну не остановит?
По сравнению с тем, что сейчас происходит, так называемые санкции Трампа, это детский лепет. Они, конечно, были достаточно очень, так сказать, такие жесткие, но по сравнению с тем, что мы сейчас имеем, это просто даже обсуждать не нужно, потому что это абсолютно конченная русофобия, Вот, это причем это не какой-то, понимаете, знаете, субъективный фактор, а это тренд конкретный, заряженный глобалистским правительством, потому что только в этой ситуации противостояния с Россией они могут свои фантики сохранить, что-то, напечатанные.
Что-то мне... Ну, кстати, тут американцы заявили, что... Трамп, кстати, сам заявил, что санкции ослабляют доллар.
Вот.
Ослабляют доверие к доллару, но здесь еще что-то мне подсказывает, что... Неважно кто, Трамп, Харрис, если ситуация каким-то образом поменяется, непонятно каким, американцы, ничтоже сумнявшись, снова раскроют свои объятия, снова будут говорить вот так, мы будем лить елей себе же в уши, говоря, что видите, мы же их убедили, мы же все-таки за то, чтобы торговать, и неважно вообще будет, республиканец он, демократ он.
Евгения, мы же с вами будем как раз, что называется, кем? На посту. И когда вот эти вот когда наше политическое руководство захотят задушить в своих объятиях американских, новая американская администрация, мы с вами в своих передачах будем отдергивать наше правительство и говорить о том, что не верьте донайцам, дары приносящие. Будем им напоминать все, что они делают.
Не за нашу зарплату, знаете, есть такое выражение. Поэтому я думаю, что в правительстве Российской Федерации и в руководстве Российской Федерации очень умные люди, которые прекрасно понимают,
Евгений,
что
я возьму
происходит.
На себя эту историческую функцию, вы только мне немножко помогите, я буду тем колоколом, который будет постоянно над головами звонить и напоминать, что действительно на самом деле происходит в Америке.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Они просто чувствуют, что сила в правде, говорит Александр. И не все, может быть, еще один слушатель говорит, не все зависит именно от президента. Есть так называемый дипстейт, и пока что неважно, кто у них президент. Вон, вспомните, что коллективный Байден победил обычного Байдена.
Ну, это, простите меня, это клише определенное, которое, конечно же, имеет определенную основу для этого, но не более того, потому что ситуация достаточно, она все-таки более сложная, более, я бы сказал, цветастая все-таки в Америке. Не нужно такую прямую параллель проводить, потому что разные группы сейчас, разные группы интересов сейчас работают в Соединенных Штатах, и среди так называемых спонсоров, и среди олигархата происходит определенное изменение. И, собственно говоря, вот та повестка, радикализация между республиканцами, консерваторами и либералами-демократами, она и говорит о том, что не все так спокойно и, знаете, однозначно вот там на верхушке этой финансовой. Там тоже происходят свои изменения, потому что до последнего момента, конечно, если больше всего они боятся потерять, допустим, финансовый контроль, они боятся ядерной войны. Они прекрасно понимают возможности России в этом плане. И я думаю, что сейчас там происходит определенно, я так мягко говорю, осторожно, все-таки переоценка вот этой русофобии, которую развернулись неолибералы сейчас вот в рамках глобалистской повестки. Ну, посмотрим, куда они вырулят, потому что у нас позиция достаточно однозначная, и, насколько я могу понять, мы готовы к любому сценарию. Я надеюсь, по крайней мере, что мы готовы к любому сценарию событий.
Давайте вас послушаем. Здравствуйте, Алла, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый день,
Рафаэль. Вы знаете, у меня один очень короткий вопрос к Рафаэлю. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, какая конечная цель в том, почему демократы, вот уже вторые президентские выборы, выдвигают на самый главный пост в стране откровенно не приспособленных к исполнению обязанностей людей? Вот какая-то конечная цель должна быть в этом?
Спасибо.
Ну, да, здесь два аспекта надо, на мой взгляд, подчеркнуть. Прежде всего, это, конечно, вот качество политического материала, так называемого. Дело в том, что выбор, как ни странно, вот в том лагере, он очень-очень небольшой. Так получилось просто, так сложилось, что выписаны совершенно, ну, не те, скажем так, лидеры мнения. И то, что мы сейчас с вами имеем, видим, это как раз вот результат именно этого. Когда абсолютно оголтелое русофобская и антинациональная политика современной элиты Соединенных Штатов, она вот дает свои результаты уже в совершенно конкретном, в таком, знаете, вот в вырождении человеческого материала. И причем это сказалось уже не только на американской так называемой элите, но и на европейской. Мы сами видим, какого качества, извините за такое вот немножко, может быть, упрощенное, даже в какой-то степени циничное обозначение живых людей, но тем не менее, вот о качестве политической элиты сейчас говорить просто не приходится. Ну, сравните, мы уже проводили эти параллели, сравните, допустим, еще 20 лет, 25 лет тому назад, лидеры, допустим, в Европе, которые, ну, в полном объеме, в полной мере диктовали повестку. Это люди были совершенно другого качества. И канцлер Коль, ну, разве он сравнится с нынешней колбаской Ливер? Франсуа Миттеран, Жак Ширак, по сравнению вот с этим, так сказать, голденбоем, непонятной сексуальной ориентации. Ну, насчет Англии, после Маргарет Тэтчер, там просто без слез вообще смотреть невозможно на этот контингент. При всем при том, что Маргарет Тэтчер, это, как вы сами знаете, это не друг наш. Это наш достаточно такой заклятый, скажем так, враг, человек, который всегда стремился к тому, чтобы ослабить Советский Союз еще и в те времена. Но разве можно по уровню политической подготовки сравнить, допустим, ее и кого бы это ни было, вот из ныне присутствует. Ну, поставьте вот, я не знаю, просто фотографию. Вот Маргарет, там, допустим, Тэтчер, и там вот этого Сунака, или, допустим, эту Трейси, вот которая там была у них, танцующая королева. Ну, это же просто смешно даже.
Просто важно понимать, смотрите, куда Америка намеревалась двигаться в привод тех политик, которых вы упомянули, и куда Америка, соответственно, двигается сейчас, с учетом того, что есть цель и есть средства. И вот какая у Америки есть цель, под которую она выбирает вот подобного рода людей, которых можно назвать средством?
Ну, дело в том, что цель у них одна – это доминировать во всем мире, доминировать единолично. Надо сказать, что ведь последние 30 лет они были беспрецедентны для Соединенных Штатов и вообще для всего мира. Потому что это тот самый случай, наверное, с времен все-таки Римской империи, я думаю, когда единолично одна держава диктовала всему миру повестку. Всему миру повестку. Экономическую, политическую, финансовую, военную, информационную. Абсолютно во всех сферах Америка доминировала. И тогда, соответственно, политики, которые проводили в той или иной форме политику, в той или иной степени международную, так сказать, международный дискурс, они исходили из этой концепции. И тогда это было оправдано, тогда это было в форме. Сейчас, когда они потеряли абсолютно все рычаги давления, но претензии-то еще осталось, да? Как говорится.
Меня в дискуссиях, когда говорят, вот тогда-то были люди, из которых гвозди можно было делать, а вот сейчас-то политики уже не торт, меня всегда здесь смущает, как будто мы вот сидим и выбираем, какие политики, значит, вот какие нам нравятся в тех или иных странах. И пытаемся это все логикой какой-то подчинить. Хотя и тогда, и при Тэтчер, и при Деголе, и при других сложностей было тоже очень много. Был период холодной войны, нужно было как-то договариваться, лавировать и так далее. И тогда были проблемы. А сейчас возникает вопрос, что если вот нам не нравятся те, кто... Вопрос, мы можем пользоваться сейчас определенной политической, если мы так называем, немощью Соединенных Штатов, чтобы продвигать свои интересы?
Именно сейчас и надо продвигать свои интересы, потому что Америка это делала, ослабляя своих врагов на протяжении вот всего того периода, о котором я сказал. Вы сказали ключевые слова, и раньше были проблемы, но люди договаривались, люди это обсуждали. Действительно, проблем было огромное количество, но эти проблемы решались людьми, которые чувствовали ответственность прежде всего перед своим народом. Когда Деголь в 1966 году выходил из НАТО, военной организации, он исходил из интересов своего народа, не из интересов НАТО, глобальной повестки или еще чего-то. Когда Маргарет Тэтчер посылала войска на... так сказать, к Фолклендским островам, противостоя 80-81 года, для того, чтобы воевать с Аргентиной за эту далекую там это было решение, принято в национальных интересах Англии. Мы можем его одобрять, не одобрять, а Советский Союз тогда осудил, и справедливо, я считаю, осудил это все. Но это было действие государственного человека, которое брало на себя ответственность. Угу. Вот это очень важно было. То же самое я могу провести параллели уже там и с Рейганом, с его действиями после абсолютно провальной администрации Джимми Картера 1976-1980-х годов, когда он предпринял жесточайшие, очень, так сказать, меры, вторгся в Гранаду, арестовал Нарьегу в Панаме, так сказать, ему это не удавалось, так сказать, давление тогда было то же самое навесил, но это были действия, которые были понятны, они были осуждаемы, но это было все понятно. Точно так же, как было понятно, допустим, наш вход в Афганистан, это было в наших интересах. Как это было сделано, это другой вопрос, мы оставим. Но это были действия людей, которые чувствовали эту ответственность. Сейчас у нас абсолютно тотальная безответственность со стороны Запада. И вот это как раз пугает, потому что мы же исходим из чего? Есть национальные интересы Америки, и мы как-то учитываем это, вроде бы раньше учитывали. Есть национальные интересы Германии. Вспомните, Евгения, еще там несколько лет тому назад мы говорили, Германия, это же ее национальные интересы, получать дешевый газ. Это же ее экономика на этом зиждется. Да она никогда это не сделает. У нас же сидел там целый министр финансов, говорит, никогда они не арестуют наши эти. Это было немножко дилетантское, но тем не менее это было совершенно в логике отношений. Действительно,
потому
не будет же...
Потому что мы
да, но не будет же люди сами себе стрелять, по крайней мере, в голову, в ногу. Нет, оказывается, будут. Вы понимаете, в чем дело?
Трамп, кстати, сказал, что, в общем, он удивлен. Не знает, как расценивать заявление Путина о поддержке Харрис. Он говорит, сегодня высказался Путин. Он поддержал Камалу, многоточие. Я не знаю, что именно сказать по этому поводу. Не знаю, оскорблен ли я, или он оказал мне услугу.
Дональд оказал услугу, у тебя появилось огромное количество приверженцев. Неужели ты не понимаешь? Все в порядке, Дональд. После того, как тебя выберут президентом, я тебе все объясню. Да. Кстати, приду с книгой, которую ты мне подписал, это «Искусство возвращения обратно», покажу тебе, напомню тебе, так сказать, блаженные времена, когда ты был банкротом минус 900 миллионов долларов. Я думаю, мы повеселимся.
О чем Америка Лайт сегодня?
Америка Лайт, продолжим с вами эту тему, поговорим немножко подробнее о выборах, о том, что сейчас в предвыборных кампаниях, как всегда. А завтра, уважаемые радиослушатели, я жду вас в 14:00, поговорим о замечательной американской группе KISS, 50 лет со дня начала ее творческой деятельности, вы неоднократно писали об этом. Так что сегодня у нас вечером мы еще больше поговорим про Америку, я вам еще новые факты представлю, а завтра музыкальная страничка, приглашаю всех.
Далее у нас информационный выпуск, потом Макс с Мариной, я к вам приду в 2 часа, много тем для вас подготовлю, и в 3 часа у нас Иван Стародубцев про Турцию, долго, интересно будем говорить.